слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Мы благодарны Богу за еще одну возможность радиообщения и сердечно вас приветствуем, дорогие радиослушатели. Сегодня предлагаем вам прослушать вместе статью из нашей газеты «Наши дни» некоего брата под инициалами И.Б., пожелавшего остаться неизвестным. Статья называется «Все ли будут спасены?». А для начала я прочту вот такой вот текст из Евангелия от Матфея с 20 главы, с 8 стиха. «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званных, а мало избранных». По этому тексту вы, очевидно, сразу понимаете и проблему, и ответ на нее. Я читаю статью. Подзаголовок такой: «Есть ли вселенское спасение?» Вселенского или всеобщего спасения нет. Одни люди будут спасены, другие погибнут. Да не обольстит вас никто, ибо день возмездия настанет. Тот день, когда пшеница будет окончательно отделена от плевел, спасенные от неспасенных, овцы от козлов. Все, без исключения, окажутся либо на одной стороне, либо на другой. Таково ясное откровение Слова Божьего. Поэтому для каждого из нас весь вопрос сводится только к одному – спасен я или нет? Для подтверждения верности этого обратимся к притчам Господа о пшенице и плевелах, о рыболовной сети и другим. Не надо ни рассуждать, ни догадываться об их значении, потому что оно уже изъяснено самим Господом. Пшеница, говорит он, представляет собой спасенных, то есть истинных христиан или детей Божьих, а плевелы – детей дьявола. Рабы Господни, как гласит притча, готовы были пойти на поле и вырвать плевелы, оставив расти только пшеницу. Но Господин и сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Это Евангелие от Матфея, 13 глава, 29-30 стихи. Как же долго будут пшеница и плевелы расти вместе? Господь говорит: до жатвы. А жатва когда будет? При кончине века. Отсюда ясно, что как пшеница, так и плевелы останутся на поле до скончания века. Другими словами, на земле будут жить до самого конца, до возвращения Господа, как дети дьявола, так и дети Божьи. Плевелы останутся до конца плевелами, спасены они не будут, их соберут в связки и сожгут. Ту же истину открывает и притча о рыболовной сети. В сеть попадает хорошая рыба и худая, ибо в море жизни есть много и худой рыбы. Сеть есть орудие царства, то есть видимой церкви, церкви на земле, и в ней тоже много худой рыбы. Отделение ее от хорошей совершится при кончине века. Отсюда ясно, что не все люди будут спасены. пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Тогда праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Это все из Евангелия, 25 главы. Итак, поскольку разделение это совершенно неизбежно, спасены будут не все люди. Где будете вы, дорогой друг, в тот ответственный и страшный день, среди спасенных или среди погибших? Следующий подзаголовок: «Многие или немногие?» Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Многие – это большинство. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. На широком пути много людей, а на узком – мало. Бог есть Бог любви, и Он желает, чтобы все спаслись. Но Он есть Бог праведности, поэтому Он ненавидит грех. На протяжении истории человечества Бог любви предавал гибели большинство людей, когда общество морально разлагалось. Одним из таких случаев был всемирный потоп, когда спаслись лишь 8 человек. Все остальные погибли, и злые, и добрые, старые и молодые, и даже новорожденные младенцы, все они утонули в водах потопа. И если Бог уничтожил весь мир один раз, почему мы должны думать, что другого подобного случая уже не будет? Бог сделал это, но в меньших размерах, в Содоме и Гоморре, вместе с прилежащими к ним окрестностями. Сколько было там людей, спасшихся от гибели? 3. Все остальные погибли. И когда настанет день онный, день Христов, тогда снова произойдет то же самое. Огромное большинство людей, все отвергшие Христа как своего личного спасителя, пойдут в вечную погибель. Но не будет ли Бог несправедлив, когда Он изъявляет гнев? Никак, ибо иначе как Богу судить мир? И сегодня мы видим, что широкий путь переполнен до крайности, до отказа, в то время как узким путем идут лишь немногие. Например, в Китае из миллиарда жителей истинных христиан только горсточка, около 1 000 000 душ, а то и меньше. Не больше их, быть может, среди 500 миллионов индусов. А сколько христиан среди сотен миллионов различных других языческих народов и последователей всякого рода ложных культов, и даже среди 500 000 000 европейцев большинство живет вне спасения Христова. А как же в Северной Америке? В ней-то, во всяком случае, большинство людей, наверное, идет узким путем. К сожалению, нет. Половина населения Северной Америки вообще в церкви не бывает. Исключите из остальной массы всех номинальных христиан и затесавшихся в среду детей Божьих лицемеров, и вы увидите, что даже в так называемой христианской Америке лишь незначительное меньшинство идет узким путем, в то время как остальные находятся на широком пути. Скажите, дорогой друг, с кем и по какому пути идете вы? Я предпочитаю идти с меньшинством верных учеников Христа. Еще один подзаголовок: «Обманувшиеся». В духовной жизни нет ничего печальнее самообмана. Страшно даже думать о том великом множестве людей, которые уходят в вечность с надеждой быть в Царстве Небесном, и которые очнутся и поймут, когда уже будет слишком поздно, что они не спасены, что рождение свыше они не пережили и всю свою жизнь заблуждались. Сатана ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, и они не знали, что они на пути к погибели. Каким же жутким будет их пробуждение в вечности? Нельзя строить свое упование на ложном основании. Ибо внешнее исповедание веры без полного упования на Господа Иисуса Христа и принятие Его спасения в сердце и следование по Его пути бесполезно. Страшен будет там вопль отверженных. Слишком поздно, слишком поздно. Всем нам хорошо известна судьба тех двух строителей, о которых говорит в своей притче Христос. Один выстроил дом на скале, а другой на песке. Оба дома оказались одинаково хорошими, но когда разразилась сильная буря, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дома, дом, построенный на песке, упал, и падение его было великим. Многие, думавшие, что они построили дома свои на верном основании, внезапно убедятся, что их основание было негодно и что они погибли навеки. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут в тот день: «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Дорогой друг, не ослеплены ли сатаной и ваши очи? И не находитесь ли вы в числе обманутых? Проверьте себя на основании Божьего Слова и исправьте свои пути, если они не соответствуют учению Христа. Помните, что после смерти спасение уже невозможно. Дорогие друзья, что можно сказать и почему я решился прочесть эту статью, вернее, перепрочесть, потому что, надеюсь, если не все выписывают, что было бы желательно, все-таки это газета наша, выписывать, то, по крайней мере, читают ее, берут у друзей или в церквях они есть. Но, по крайней мере, я думаю, что, конечно, многие читали. Почему я решил затруднить вот ваше, обременить ваше внимание еще один раз, прочтя эту статью? Потому что, на мой взгляд, это сегодня тема, как есть выражение, животрепещущая. Она сегодня должна быть на повестке дня. Потому что просто, ну, схоластическое, ну, просто незадумчивое какое-то поверхностное исповедание, принадлежность ко Христу не дает положительного результата. Вот в чем трагедия. Трагедия в том, что даже именуясь христианином, возможен просчет. Это ужасно, это страшно. Это страшно, потому что вопрос касается не временного благополучия. Я всегда говорю, это не вопрос какого-то костюма, какой-то пары обуви, которая, ну, не подошла, ну, обменили, ладно, проиграли, там, вообще выбросили или куда-то кому-то подарили, отдали. Короче говоря, допустили такую ошибку. Это даже не дом, который оказался неудачный, можно перепродать, купить, там, тем более не машина и так далее. То есть это не какая-то вещь, которую можно изменить, переменить. Речь идет о том, что вечно и что потом никоим образом изменить невозможно. Я знаю, хотя существуют такие мнения, но я очень боюсь им поддаваться, вот что еще потом что-то можно будет изменить или доизменить. Но я считаю, что это такой огромный риск, вот, учитывая важность предмета, о котором мы говорим, на который идти не стоит, нельзя. Просто запретить себе даже думать, что после смерти можно будет что-то исправить мне или за меня исправят те, которые останутся на земле своими молитвами, своими приношениями, своими свечками или эпитимиями, или еще чем-то. Я не знаю всех подробностей, вот которые, как тот арсенал, который предлагается человеку, что, дескать, ты сейчас живи как придется, а потом все-таки кто-то за тебя походатайствует. Или милость Божия каким-то образом тебя доработает. Я исключаю этот путь, считаю, что, во-первых, это нечестно по отношению к Богу. Мы же говорим о верности, о верности хождения перед Богом. Поэтому это сама постановка вопроса не искренняя, не чистая. Ее нужно избегать. А с другой стороны, вот то, о чем мы говорим, это страшный риск. А сегодня почему-то большинство христианских обществ, как мы уже тоже подчеркивали эту вещь, стесняются говорить о грехе, стесняются говорить о гибели, об аде. Вот непопулярна эта тема. Она плохо звучит. Я понимаю, что она плохо звучит. И, может быть, она кем-то воспринимается как запугивание, как орудие устрашения, вот для того, чтобы привлечь там на свою сторону. Вот особенно сейчас, когда опошлено служение Богу до того, что низведено на уровень бизнеса, на уровень выколачивания, извините за этот термин, денег. И, конечно, люди очень ревниво, очень предвзято относятся ко всяким предложениям, даже которые вот от имени Бога. И поэтому многие для того, чтобы ласкать слух, для того, чтобы не отпугивать людей, стараются не говорить об этой темной стороне, не говорить об этой темной безысходной участи людей, которая может постигнуть за то, что они неправильно здесь выбрали дорогу, идут широким путем. И предлагают этот широкий путь, называя его христианским. Он христианский, он вроде бы под хорошим флагом, как мы говорим, под хорошим предлогом, при хорошей мине. Но суть христианства нужно понимать и нужно знать. Наша передача называется «Всего-навсего нормальная жизнь христианина». Мы не говорим о каких-то особых каких-то трудностях или о каких-то особых путях. Мы говорим о обычной норме христианского поведения. Просто сегодня действительно саму норму до того опошляют, до того выхолащивают, что подменяют норму, и люди уже даже не знают норм христианского поведения, будучи христианами. В этом страшная, жуткая опасность. Вот почему мы сочли нужным, потому что прочесть эту статью, потому что мы целиком на стороне этих мыслей. Это просто, мы, может быть, не взяли бы на себя смелость вот так вот заявлять, зная непопулярность этой темы. А вот этот брат, который, может быть, он и по этой причине не признался, скажем, не написал свою фамилию, и откуда он, но не важно. Важно, что у него хватило смелости, хватило ревности, хватило любви к братьям, к сестрам, к людям верующим, чтобы вот так вот откровенно высказаться. Мы его целиком поддерживаем, потому что грех действительно, грех просто не может остаться ненаказанным. Поймите, это уже был бы не Бог, это был бы несправедливый Бог. Это был бы Бог, который лицеприятен, который одних заставляет идти узким путем. Да еще вы же понимаете, что узость пути – это то, что мы выбираем. А сколько еще сопряжено узости, которая, так сказать, вроде не по нашей воле, а которую вроде бы мы готовы на Бога возложить. Это наша судьба, это условия, в которых мы живем, это наше семейное неустройство или еще какое-то, или, скажем, физическое недомогание, и мы готовы взвалить это на Бога, и за что, и почему виним Его. Сколько трудностей человеку нужно пережить на этой земле, через что ему нужно пройти, и не дай Бог, чтобы это оказалось, бесполезным. Вы понимаете? И еще страшнее, когда человек уверен, что он делает правильно, что это ко спасению, а потом это окажется не ко спасению. И такая опасность. Брат обращает внимание на эту опасность. И мы, собственно, в своих передачах тоже очень часто об этом говорим. Потому что, если даже мы напрямую не высказываем, мы все время это имеем в виду, потому что наша точка зрения целиком совпадает вот с этой. Что не все будут спасены. Более того, немалое стадо, малое количество будет спасенных вот в этот промежуток, в христианский век, до восхищения церкви. Церковь не будет никогда большинством. Мы даже высказали такую идею, что вот эта всеобщая евангелизация или всеобщее христианство, христианизация всего мира, что, скажем, ну вот вы помните, были крестовые походы, была идея такая, что весь мир должен быть христианским. Это противоречит Писанию, поэтому, видите, история подтвердила. Это невозможно, этого не будет. Объективно, Евангелие, Христос, сам Христос, ученики откровенно сказали об этом. Они предупредили, что этого быть не может. Поэтому не надо рассчитывать на большинство, что вот когда все, тогда и я, или когда много будет, тогда и я. Нет, в одиночку каждый индивидуально должен идти, выбирать этот узкий путь, идти. Пусть там редко встречаются попутчики, редко встречаются люди, достойные этого высокого звания христианина, которые шествуют в эту небесную страну, пилигримы, но идти этим узким путем, помня, что только он ведет в вечную жизнь. Поэтому всякого рода трудности, всякого рода искушения, соблазны, все, что встречается в нашей жизни, должно быть преодолеваемо любой ценой, как мы говорим, потому что вечность стоит того, чтобы целиком и полностью отказаться от себя, отвергнуть себя, как говорит апостол Павел, распять себя, распять похоти свои, распять плоть с похотями ее, распять все нечистое, несвятое, недоброе, несоответственное Слову Божьему, несоответственное Его рекомендациям, но не просто рекомендациям, Его требованиям, а вообще говоря, не требованиям. Бог ничего ни от кого не требует. Он только говорит нормы, нормы, которым должен соответствовать параметры, как мы говорим на техническом языке, которым должна соответствовать эта продукция. Вот эта продукция, христианин, он должен соответствовать совершенно определенным евангельским параметрам, качествам. И если он не соответствует, он не проходит приемную комиссию, он не проходит приемку. Извините, я перехожу на технический язык. Но ведь это так. Логика вещей именно такова, суть такова. Поэтому строгое отношение к нормам христианской жизни. Значит, каждый из нас должен знать эти нормы и стараться быть. Не требуется никакой особенности, никуда не надо выделяться, но быть нормальным, нормальным просто христианином, естественным, таким, каким хочет видеть Писание, но христианином, который спасается, который идет ко спасению. Вот видите, мы воспользовались этой статьей. Нам она кажется очень серьезной. Она настораживает. Но не просто настораживает, она мобилизует. Потому что действительно на жизненный подвиг, на вот этот подвиг спасения, пусть вам не кажется странным это словосочетание, да, на подвиг спасения. Спасение нужно совершить. Не абы как сделать, а совершить. Вы понимаете? Мы когда говорим о каких-то больших делах, то мы не говорим, что сделано, а мы говорим «совершено». Это свершение. Действительно, это не просто что-то сделано заурядное. Это сделано огромнейшей важности дела. Спасение, вечное спасение души, духа, как мы говорим, индивидуума, личности. Это очень высокое дело, это очень большое дело. Поэтому стоит об этом и громко говорить, и настоятельно, и требовательно от имени Писания. Апостол Павел говорит, что умоляем вас Господом, от имени Господа говорим вам. Вот действительно, потому что он понимал трагедию человечества, отдельной личности, поэтому он так ревностно старался передать свои убеждения, свою чистоту жизни, старался передать всем последующим поколениям, тем, которые жили при нем, и вот и нам даже. Поэтому мы так любим апостола Павла, поэтому мы так внимательны к его словам, потому что он действительно своей жизнью показал норму христианства, показал норму спасения. Пусть Бог поможет нам, пусть Бог утвердит нас, пусть Бог будет нам помощью на этом узком пути, но будем знать, что он ведет в жизнь вечную, и да поможет нам Бог достичь ее всем.
Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.